медицины.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы раскажам, як служаць так званыя палітычныя прызыўнікі, як выжываюць і паміраюць беларускія прадпрыемствы ў часе крызісу, які банк будзе прапаноўваць таннейшыя крэдыты на жыллё. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Пачынаем з сённяшняй палітычнай падзеі. Александр Лукашенко сёння ўдзельнічае ў Маскве ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Прэзідэнт Медведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму фінансаваму крызісу. Паслухаем яго выказванне на тэму супрацоўніцтва з Беларусю.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
Сказаў прэзідэнт Медведзеў. Дадам, што пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі не праводзілася больш за год і некалькі разоў зрывалася. Сёння кіраўнікі Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Дэталі падае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле расійскага генерал-палковніка Александра Зеліна, сістэму ўзначаліць камандуючы вайскова-паветраных сіл і супрацьпаветранай абароны аднаго з бакоў, якога будуць прызначаць прэзідэнты абедзвюх краін. Паводле адмыслоўцаў, веданая сістэма прадугледжвае, што Беларусь павінна стаць першым эшалёнам паветранай абароны. Усяго ў адзіную сістэму ўвойдуць 5 авіяцыйных, 10 зенітна-ракетных, 5 радыётэхнічных частак і адна радыёэлектроннай барацьбы. Аднак паводле Александра Лукашэнкі, стварэнне гэтай сістэмы павінна абавязкова разглядацца ў адным пакеце з комплексам мераў па паглыбленні вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. У расійскіх медыях азначалася, што беларускі бок быў гатовы падпісаць такую дамову пры ўмове паставак у Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі на льготных умовах і гарантыі размяшчэння расійскіх вайсковых заказаў на беларускіх прадпрыемствах. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай обороны найперш выгодна Росіі.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал: вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизнь необходима, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое пытание, якое сегодня обмерковывалось в Москве, активизация экономичного взаимодействия, у тем лику надание российскому рублю статуса региональной валюты. Россия выказала готовность разглядеть пытание про додатковый кредит Беларуси у некольки десятков миллиардов рублей. Тягом двух тыдню Центробанк и Министерство финансов повинны дать свае заключэнні па гэтым пытанні. Па выніках пасяджэння таксама падпісана пастанова аб мерах па пераадоленні ўплыву сусветнага фінансавага крызісу на эканомікі дзвюх краін. Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, найперш неабходна забяспечыць дынаміку гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодной кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил.
Ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Гэта было меркаванне расійскага прэзідэнта Медзведзева. Я дадам, што за расійска-беларускімі перамовамі ў Маскве сочыць наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Замежны дзяржаўны доўг Беларусі за 2008 год узрос амаль на 60%. Пра гэта афіцыйна паведамляе Міністэрства фінансаў. Такія тэмпы росту замежнай запазычанасці паражаюць ператварыць Беларусь у залежную ад крэдытораў краіну. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Поводле Министерства финансов Беларуси, на 1 студеня запозычанность склала 3 миллиарда 718 миллионов долларов США. А кроме того, уже сёлета Беларусь отрымает другие транши займов от России и Международного валютного фонда. Официальный Минск звернулся так само до керавництва России с просьбой дать еще один кредит на 100 миллиардов российских рублей. А старшиня правления Нацбанку Петр Прокопович уже каже про новые позыки.
Это работа с Всемирным банком, реальная работа с Всемирным банком.
Реальная праца с Всесветным банком дозволит нам у красавіку, максимум у травні, отримать до 1 миллиарда долларов США. Другий керунок – это праца с Европейским банком реконструкции и развития. Покуль она только начинается. Але я думаю, что когда мы начнем ее теперь, то 10 до липня можно решать питание и зиме. И нареште. Это еще и праца с найбуйнейшими европейскими краинами, непосредная праца с урадами этих краин по отриманию кредитных ресурсов.
Былый старшиня правления Национального банка профессор Станислав Богданкевич упевнены, без внешних позыков было б не выкрутиться. А гроши потребные, покольки Беларусь летось значно больше купляла импортных товаров, чем продавала своих на экспорт, подсумовывая профессор.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика прогнозует сёлета еще больше рост державного долга.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблытались во властной экономичной политике, у липне. И Прокопович, герой Беларуси УЛИП, и Лукашенко. Гроши они берут. Прикладом, у Международного валютного фонда взяли, а за студень 900 миллионов долларов убухали. Официально на сбалансование грошовой политики на подтримание курсу. А лишь рубель по-ранейшему девальвуется, и золотовалютные резервы тают. Вот у чем вся небезпека ситуации.
Вот в чем вся опасность ситуации.
Леонид Заика каже, ранее Беларусь гонорилась, что она не мая замежных долгов.
В 90-х годах, как делали замеры международной организации, Всемирным банком, валютным фондом, то все отмечали, что в Беларуси отсутствует практически внешний долг. Это государственный долг. Но надо еще иметь в виду, что есть еще где-то по 12 миллиардов долга, которые брали банки и предприятия на краткосрочные операции. Вот он вот более существенный. Ну и кроме этого есть еще разница в торговле с Россией тоже на 13 миллиардов.
Повеличение державного долга всего за один год одразу на 60% эксперт тлумачит так. Менавіта летась Беларусь начала активно користаться замежными грошима. Достатково згадать первую траншу кредитов России Международного валютного фонда кредит с Венесуэлы.
Передавал Владимир Глот. А зараз наше питання. Ці варто Беларуси различивать на допомогу России у переодольвании кризису? На это питання отказывают жихары Гомеля.
Рассчитывать нельзя, но надеяться можно. Рассчитывать можно в первую очередь на свои силы. Я считаю, что в Беларуси все для этого есть. Но надеяться можно и на Россию, и на Запад. Кто-то ждаст.
Коли Россия соглашается допомогти, то будет грех отказаться.
Что тут договориться? Надо соединяться. Потом мы будем решать вопросы все. Чтобы был единый рубль с Россией, тогда мы и выживем.
Стране нужно менять полностью всю структуру экономики, так как было это сделано в Польше, когда мы возили им лампочки. Сейчас мы возим от них их товары.
Я считаю, что не надо. Надо самим справляться.
Ну, я думаю, люди солидные, почему не надеяться?
Считаю, что стоит. Сами все равно не вылезем.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Вы на хвалях Радио Свобода.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як любить? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Хвілінаў праз 20 вы пачуеце эсэ Сергея Дубаўца, дзе ён разважае пра тое, як любіць Беларусь. З 2 лютага Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі да 17% па крэдытах у беларускіх рублях на будаўніцтва жылля для грамадзянаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Нацыянальны банк рэкамендаваў знізіць працэнтныя стаўкі і па нельготных крэдытах. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На минулом тыдне старшиня Национального банка Петр Прокопович заявил, что процентные ставки по кредитах выше уже не повинны уздыматься. Ближайшим часом банки обвестят про то, что будут сниженные процентные ставки на будовництво житла по неольготных кредитах. При конце студеня Белросбанк снизил ставки по всех видах кредитования до 16%, у тым лику и на житло. А с 2 лютого Белорусбанк выконал рекомендацию Нацбанку, снизил ставку на 5%, с 22 до 17%. Прессовый секретарь Национального банка Михаил Журавлович выказал такое меркование.
Куда им больше расти? Есть махчимость, безусловно, банк будет снижать. Банк сам вращает, какие ставки ставить по кредитах, какие по депозитах. Все будет залежать от ресурса, на кольки данные будут ресурсы закупляться банком, но только ставки по кредитам будут. Банк не будет працевать себе убыток.
Ці виконують рекомендації Нацбанку іншої комерційної банки? Екс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич дав таке тлумачення.
Рекомендації в соответствии с законом Национального банка он не имеет таких полномочий. Процентная ставка зависит от роста цен, от уровня инфляции. Поэтому если правительство хотело бы на практике снизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются личные банки. Белорусбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по неольготных рублевых кредитах, до прикладу, у Белорусбанку 25%. Станислав Богданкевич лечит, что это вельми высокие проценты.
Они повинны падать, и более того, одним из антикризисных мер должно быть понижение кредитов на строительство жилья. Поэтому понижение кредитов, я бы сказал, бюджетно-административное, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
На кредитование житла на льготных умовах у 2008 году Беларусьбанком было выдаткавано 1,7 триллиона рублей. За кошт кредита у 19 тысяч семьев полепшили свои жильевые умовы. Але сёлета, поводле прогноза у экспертов, по кредиты будут звертаться меньше, бо нават з уліком понижения 17% это довольно высокая ставка.
Рассказывала Інна Студзінская про схвіліну про тое, як проводять свои першые дни у войску так званые політичные призывники. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия и Беларусь створяют единую систему супрацьповетраной обороны. Такое погоднение, подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукая новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничая у посяджения Высшейшего Дзяржсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные действия для супрацьстояния сусветному кризису. У войсковых частках, куда призваны Франа Квячорка, Иван Шила и Змитер Федорук, 7 лютого будут принимать присягу. Беларусьбанк снизил процентные ставки жилевых кредитов с 22 до 17%. С рекомендацией понижения ставок ранее выступил Национальный банк. Неофициальный союз поляков на начале с Анжеликой Борос собирается узаконить свое основание. Съезд организации плануется провести у Барановичах. Старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук і Іван Шила не скардяться на умови у військових частках, куди їх гвалтовно привезли. 7 лютого під час прийняття присяги їх збираються навідати свояки і поплечники, передає Любов Луньова.
Змітер Квідарук трапив у військову частку чигуночних військов у Жодзіна. Його не батька лічить безсенсовним скардиться на діяння уладов. І він повідомив у свободі, що йому так і не показали у воєнкоматі медичне заключення, яке хутко написали медики 14-ї Мєнської поліклініки. 29 студеня Змітра Квідарука затримали офіцери міліції, якими командували люди у цивільним. Хлопця привезли у воєнкомат, а оттуль у міліцію. Змітру повідомили, що він мусить відсидіти 10 суток арешту за удел у летошней акции 1 травня. Але судовую постанову милицианты не выконали. Про сутки хлопца отвезли у поликлинику, где он отмовился сдавать анализы, а потом еще сутки протримали у турме и отвезли у войсковую частку. Батьки так и не высветлили, на какой подставе их сына двое суток тримали у турме. Говорит Александр Хведорук.
В воскресенье мы видели его. Нормальный, здоровый ребенок. Пока.
все нормально. Отнеслись к нему хорошо. Ну, здоровье трошки, голова побаливает. А так... нормально.
Батька керівника Салігорської філії «Молодого фронту» Івана Шили лічить, що коли Іван буде приймати присягу, то нема сенсу скардитися на порушення законодавства. Івана затримали вдома. Доктори хутко, без обслідування, написали медичне заключення, і військовці відвезли хлопця на ніч у воєнкомат Заводського району Мінську. А туль Івана повезли у військову частку під Лепелем.
Він все-таки потелефонував. Правда, розмова була дуже коротка, ну, скажімо, там, нічто, два рази по 40 секунд. Особливо скаргу нема. Сьогодні навіть не ведаю, тому що тоді, коли Івана забирали у війську, так були попередні домови, там по ніякій стратегії, як дійничати. Гэта здаецца проста, а ўсе гэтыя паходы там у пракуратуру. І глядзіш, калі ў вочы гэтым людзям, так выдатна разумееш, што я як бы проста ім замінаю, і яны загадзя ўжо ведаюць вынік.
Вінцук Вячорка паведаміў, што меў кароткую размову з сынам Франкам. Ён запэўніў, што будзе працягваць абскарджваць дзеянні вайскоўцаў і медыкаў з прызыўной камісіі, якія выконвалі загады людзей у цывільным.
На словах он мне сказал, что в бытовом и психологическом сенсе все нормально, и что уличивают его обмежевания по здоровью. Ну, для меня, для батьки, это в первую чергу. Вот теперь важно ведать о взносинах с ним, потому что, что дотычет юридичной всей працы, то, безумовно, я ее протягиваю. И он не повинен был быть у войску по здоровью и по юридичных причинах. 7 лютого, ну, после этого дня, его статус и место размещения може ніяким чином змінитися.
Приймати присягу Франак, Іван і Змітер будуть 7 лютого. Їх збираються наведати свояки і поплечники. Вони сподіваються, що їм дозволять поприсутнічати на церемонії.
Слухачі активно обмірковують те, як забирають у війська політичних активістів. Так ми отримали СМС від нашого слухача, який підписується Генри. Косіть ад армії дискредитує усю опозицію. Ганьба. У своїх дзвінках слухачі виказують і солідарні, і адрозні погляди.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию Вечорки Федоруку Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять гэтым юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радується призыву у войска Іватцевича Станіславу.
Больш звонков на свободу у нашей программе «Праз годину». Я нагадаю, номер для сувязи у Менску 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. На нашем сайте вы можете удельничать у опытанні, якая проява экономичного кризису вас хвалюе найбольш. Мы пропануем такие варианты отказов: страта працы, девальвация рубля, тяжкости с кредитами, скорочение заробков, необходимость жесткой экономии. Покуль что большасть наших слухачов, удельников опытанні, 48%, выбрали отказ страта працы. Ну а зараз про ситуацию на предприемствах у столицы и регионах. Буйные промысловые предприемства Менску в сувязи с экономичным кризисом терпеть от затоварывания заводских складов и снижения заробков працовников. Тему протягивает Игорь Корней.
Пляцовки Менского автомобильного завода переполнены самозвалами. Поводле Валентина Лопана, колишнего помощника гендиректора МАЗа, это самая неприемная ситуация для любого предприемства – замороживание оборотных сродков. Чем больше назапашивается нереализованной продукции, тем менее махчимостей для развития. До того ж істотно павялічваюцца выдаткі на захаванне тавару.
Если запасы растут, то у предприятий своих площадей уже не хватает, они начинают искать на стороне электроплощадки арендовать. Дополнительно еще затраты на содержание этого склада. В зависимости от рынка по товарной продукции, сколько это простоит, неизвестно, потому что спрос на всех рынках падает. Прогноз пока пессимистический, что это быстро удастся распродать. Это будет распродаваться в течение долгого времени, поэтому эти деньги замороженные будут долго там находиться.
Про затоварывание территории рассказывают и супрацовники Менского завода «Атлант». У значной ступени разгрузить склады допомог ажиотаж у першие дни нового года, коли после девальвации люди без разбору скупляли технику. Крамы очистились от балласту, який по несколько годов стоял мертвым грузом. Аднак, як кажа рабочае прадпрыемства, цяпер колькасць вырабленых лядоўняў зноў істотна перавышае попыт. Да таго ж, адміністрацыя ўжо папярэдзіла пра 20% зніжэнне заробкаў.
У Барановичах 25 тысяч холодильников стоит. На заводе стоит большое количество. Молодечно на складах. Сам факт, что мы не арендуем сейчас, ставим за счет экономии, чтобы не платить за аренду, ставим себя на заводе. Зарплату понизили на 20%. Например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Мы на эту сумму уже не знаем, конечно. Минус 20 и минус еще, считай, 20.
Няма працы для шмат яких працаўнікоў з іншага атлантаўскага падраздзялення, якое займаецца вырабам пральных машынаў. Ад лютага частка людзей пераведзеная з прамысловай зоны Шабаны, дзе месціцца пральны корпус Атланта, на галоўнае прадпрыемства. Як лічыць колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, доктар эканамічных навук Генадзь Лыч, сур'ёзнасць крызісных наступстваў для сучаснай Беларусі ўзмацняе савецкая спадчына, з якой кіраўніцтва краіны ніяк не адважыцца развітацца.
Мы былі зборачным цэхам, адзінага народнагаспадарчага комплексу Савецкага Саюза. У тыя часы нам быў вялікі плюс, таму што мы былі на канцы тэхналагічнага ланцужка, а хто на канцы, той здымае сліўкі. Калі Савецкі Союз развалился, застался этот цех, який, уласно кажучи, неподъемный для одной нашей краины. Количество экономистов переконали Кевича и на приконце своей деятельности был сгоден с тем, что одиное выратование наших флагманов – уключение их у транснациональной корпорации. Потому что у нас ни науки нема, ни сродков нема для того, чтобы обеспечить решение этой задачи. А уже когда пришел Лукашенко, и он подумал, я отдам кому-то такие заводы, могутные. Только сегодня начинают говорить. И в основном России отдают. А это экономичная колонизация. Я иначе это и не могу сказать.
Лічыць эканаміст Генадзь Лыч. У рэгіёнах Беларусі пачынаецца скарачэнне работнікаў на многіх прадпрыемствах. Прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
У райцентры «Добруш» на Гомельшчыне 2 месяцы запар не працуе філіал Гомельскага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты». Раней тутэйшыя працаўнікі атрымлівалі 2/3 ад заробку, а цяпер масларобы ўвогуле застаюцца без працы і грошай, гаворыць спадарня Святлана з «Добрушу».
И работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Причина скрашения людей на филиале у Добруши называя еще одна працавница предприемства.
Как мы присоединились к Гомелю, вот уже 5 лет просто на наш завод не выделялись никакие средства, и он не ремонтировался, оборудование не обновлялось. И оно все поизносилось, и в конечном итоге кризис этот сыграл роль. Завод демонтирует.
Былый працовник завода Александр Дадае.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Поводле суразмоўцы, кіраўнікі мясцовых сельгаспрадпрыемстваў пагаджаліся супольна ўкласці грошы і мадэрнізаваць маслазавод, каб мець магчымасць на месцы перапрацоўваць малако і вырабляць якасную прадукцыю.
Было намного проще сельхозпрадпрыемствам і нам, і ўсё-такі масла было хорошае, і творага мы делали хорошее, особенно адыгейскія сыры вот эти делали. Наскільки я в былые времена работаю в партійных органах, знаю, что даже адыгейскія сыры делали і возили на выставку в Москву.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне цярпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля, паведамляе Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара Смаргонскага вопытнага лясгасу Алексей Глускі кажа, што за апошнія 2 месяцы прадпрыемству давялося перажыць вельмі цяжкія моманты, звязаныя з сусветным крызісам.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. Просто ім з-за крызіса не надо прадукцыі.
У Смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Спадар Глускі кажа, што пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік невялікага прыватнага дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў Смаргоне, на якім працуюць 15 чалавек, спадар Віктар кажа, што ў іх падобныя праблемы, толькі на ўнутраным рынку заказчыкаў няшмат.
Якім чынам цэны знізіліся за граніцай? Вот і ўсе праблемы. Ну на ўзровень які смысл пастаўляць? Сейчас все заводы почти стоят, простая.
Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, на якім працуе 30 чалавек, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжыць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць і абсалютна не ўпэўненыя ў заўтрашнім дні.
Прибуткове раніше акціонерне товариство «Слав'янка» у Бобруйську зменшає видатки на модернізацію витворчості. Як стало відомо, на технічне обновлення «Слав'янки» раніше планували видаткувати біля 1 мільярда рублів. Але тепер у дирекції заявляють, що нове обсталювання набудуть тільки, коли потреба буде надто острая. Економіць змушає кризис, прояви якого відчули у студені, заявляє супрацовниця адміністрації Любов Васильєвна.
Январь у нас хуже продается, потому что, как получается, все подсчитывают бабки, торговля тоже пока только рынок наш внутренний. Мы работаем в белорусских рублях.
Со слов суразмовца, ранее 60% продукции «Славянка» продавала на замежные рынки. Але от листопада минулого года попыт на вырабы фабрики значно зменшился навод у России. Керівництво вимушене було переорієнтувати збит на білоруський ринок.
Пока заділа у нас ще є. У Мінські, ЦУМ, Німіга, Білорусь. От декабр, що ми грузили, деньги нам ще приходять.
Сподівання наліпше на підприємстві зв'язують з державними замовами. У вопротку від «Слав'янки» пронали удільників усіх фестивалів кермашу «Дажинки», шиють у бобруйську і школьну форму.
Ну а зараз про авторські передачі наступної півгодини ефіру.
90-годзе Віленской белорусской гімназії днями урочисто отзначили у Литві. День гімназії тут – традиційне свято білоруського школьництва, представленого найперш Віленской школи ім'я Скорини. Гэтай замежной белорусской мовной школе сёлета сполняется 15 годов. Випускники, які народилися у Литві, вучаться альбо працують і у Беларусі. Щирая розмова з ними на теми святочные будённые у новой передачи «Белорусская замежжа».
Ну, а одразу после выпуску новинок вы почуете эссе Сергея Дубовца «Як любить».
Вось, до прикладу, державная пропаганда на белорусском телебачанні под выглядом Беларуси навязывает мне в образ БССР. С тем самым советским фальшем про высокие надои и счастливых ветеранов с попсовыми концертами за Беларусь, с апологетикой Сталина, КГБ и Муравьева-Вешальника, с донепристойности упартым потребованием любить Беларусь по-русски. Ну, ніяк не стосується такая любов ані з моїм власним досвідом родимы, ані з яе людьми, ані з яе краявідами і фольклором, ані з творами Купали, Богдановича, Гарецкого, Арсеньєва, Генюш,